Глава 5. Месяца через 3 после нашего знакомства с Кэтрин я как-то раз проводил ее домой. Уже не помню точно, где мы были в тот вечер. Ездили мы на ее таратайке, и я, как обычно, загнал старушку на тротуар, втиснул в щель между магазином и соседним домом, и мы выкарабкались через багажник. В своей квартирке над магазином Кейт первым делом поставила чайник. Все было как всегда, и тем не менее мы, по-моему, оба знали. Знали уже, когда снимали пальто, что каким-то таинственным образом перешагнули сегодня некую невидимую грань, и отношения между нами, до того носившие как бы предварительный характер, приняли вполне определенные направления. И Кейт вдруг начала рассказывать о себе. Она внесла чай, подала мне чашку, села возле меня на диван и принялась говорить, словно мы оба решили, что настало время говорить. А впрочем, мы, пожалуй, и в самом деле решили. Большая часть того, о чем она рассказывала в тот вечер, не имеет ничего общего с моим повествованием. Но спустя какое-то время она спросила: «Ты знаешь, что я сирота?» Я кивнул. Она говорила мне об этом и раньше. Когда Кейт было 2 года, ее родители уехали однажды на выходной, а ее по обыкновению оставили у соседей, Айры и Белл Кармоди. Жили они все тогда в Уэстчестере. Кармоди были значительно старше супругов Мэнкуза, но водили с ними добрую дружбу, и бездетные сами обожали малютку Кейт. По пути домой родители девочки погибли в автомобильной катастрофе. Кейт осталась у Кармоди. А когда выяснилось, что забрать ее некому, ближайший родственник, двоюродный брат матери, жил в другом штате и никогда не видел Кейт в глаза. Кармоди официально удочерили ее, на что двоюродный брат с радостью согласился. Кейт, конечно, и не помнила своих настоящих родителей. Кармоди были для нее как отец и мать. Итак, я кивнул. Да, я знал, что Кейт сирота. Тогда она встала, прошла к себе в спальню и вернулась, держа в руках красную блестящую картонную папку с красными же шнурками-завязками. Села, раскрыла папку на коленях, разыскала там какую-то бумажку и... Все мы в душе актеры-любители с самого рождения. Вместо того, чтобы вынуть ее, принялась рассказывать, разжигая мое любопытство. Отцом Айры был Эндрю Кармоди, довольно известный нью-йоркский финансист и политический деятель, хотя и не из первой десятки. Позже он как-то растерял и умение делать деньги, и самое свое состояние. Вершиной его карьеры были 90-е годы, когда он выступал чем-то вроде советника при президенте Кливленде. Айра как раз тогда и родился. Чтобы сказать хоть что-нибудь, я спросил: «И что он насоветовал Кливленду?» «Не знаю», — улыбнулась Кейт. «Надо полагать, ничего особенного. Как историческая личность, он не бог весть, что собой представлял». Айра говаривал, что в самой подробной истории второго президентства Кливленда отцу, вероятно, уделили бы одно маленькое подстрочное примечание. Но в мыслях Айры отец занимал важное место, потому что покончил с собой. Уж не знаю, сколько лет было Айре в момент самоубийства, но мысли об отце не покидали его до собственного смертного часа. Кейт вытащила руку из папки. В пальцах она держала маленький черно-белый фотоснимок. Эндрю Кармоди, когда разорился в конец, переехал с семьей в 1898 году в маленький городишко Джилис в штате Монтана. Много лет спустя, уже взрослым, Айра вновь поехал туда, на противоположный конец страны, чтобы проверить, действительно ли могила отца такова, какой он помнил ее с детства. Память не подвела его. Кейт подала мне снимок. Айра сфотографировал ее в то лето. Это плита на могиле Эндрю. Когда-нибудь мне хотелось бы съездить туда, взглянуть на нее. Судя по снимку, плита возвышалась над землей не более чем на 0,5 метра. Она была заметна ниже соседних плит и к тому же перекосилась влево. Могила у подножия плиты заросла редкой травкой. Тут и сям торчали облетевшие одуванчики.